година інтерв'ю на радіо НВ. Євген Кисельов. Особистий код.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио НВ. Это действительно программа «Особистые коды». Я ее ведущий Евгений Киселев. Мы в прямом эфире. И сегодня мой гость Сергей Гайдай, один из самых известных украинских политических консультантов, участник многих предвыборных кампаний. Человек, который очень интересно, на мой взгляд, рассуждает в своем блоге, в интернете, на самые разные актуальные темы, которые волнуют нас каждый божий день. Вот какое у вас вообще, Сергей, скажите, пожалуйста, ощущение? Знаете, вот когда я смотрю на то, что происходит, у меня такое ощущение, что система идет в разнос. Вот вдруг... Откуда ни возьмись, появляется здесь Рудольф Джулиани. Все собираются, собираются ехать в Париж, а тут Джулиани, который фотографируется с разными
персонажами.
Евгений,
радиослушатели, добрый вечер, чтобы как-то войти в тему. А в части что происходит?
Какой-то фантастомагорическая, не кажется ли вам, картина такая вот?
Нет, я бы так сказал, она становится все более и более сложной. Очень сложной картиной становится, потому как... Ну, вот это такой большой разговор. Я как-то сразу запкнулся, потому что, чтобы хоть как-то внятно ответить, надо много сказать всего.
Да вы говорите.
Говорите. Много всего сказать. Ну, скажем так... Смена власти, которая произошла уже более чем 6 месяцев назад, предполагала, что то государство, ту машину, которую очень часто в эфирах называл теневым государством, потому что то, как эта реальная машинка в Украине работает и ради чего она работает, оно в тени. Потому что какой-нибудь тот же сторонний человек, приехавший в Украину, он обнаруживает, ну, казалось бы, абсолютно... классическая такую страну с классическим государством. Президент есть, есть. Парламент есть. Демократия есть. Выборы проводятся? Проводятся. Достаточно свободно. И особенно если сравнивать с нашим северным соседом, так вообще тут разгул демократии. Политическая конкуренция наблюдается. Есть свобода слова. Потому что разные каналы говорят про разное, еще и воюют между собой каким-то образом. Все, да, казалось бы...
До кровянки иногда.
Да, а вот...
переносном смысле, фигурально выражаясь.
Да, да, а вот уровня жизни нету. Вот он какой-то такой вот, как хиленький такой. Причем там тут тоже все, вот когда я говорю теневое государство, это же не только теневой президент, теневой парламент, это еще все мы теневые. Потому что, с одной стороны, по данным, мы одна из беднейших стран Европы, а с другой стороны, европеец говорит, да я такое количество иномарок в выходной день под вашими... супермаркетом и редко где можно увидеть. То есть явно что-то тоже не так. Где-то кто-то все-таки не самый бедный здесь живет, и люди как-то живут.
Ну, во всяком случае, я вот тут недавно общался с группой заезжих итальянских журналистов и политологов, которые ехали в страну, в которой они никогда... Все были новичками, они посмотрели там честно в интернете всю базовую информацию об Украине, выяснили, что здесь самый низкий уровень ВВП на душу населения
война
в Европе.
Война идет,
да. Что страна так вот по уровню ВВП на душу населения на последнем месте, повторяю, беднее, чем Молдова. Приехали в Киев и просто попали
в другую страну,
в ступоры. Да. У нас таких городов... У нас в Милане, откуда мы все приехали. Вечером выходного дня как-то все гораздо тише и спокойнее.
Да, совершенно верно. Это при том, что есть очень разная Украина, безусловно,
ну,
есть депрессивные районы, вообще война действительно есть, и есть зона линии разграничения. Но, ну, есть и другая еще Украина, да, я вот тут вдруг вспомнил лето, сейчас первые холода начались. Вспомнил, как я прошелся побережьем южным, который южнее Одессы. Uh-huh. Так извините, это вообще какая-то фантастическая страна белого песка, 120 километров белого песка. Черноморского побережья чистейший. А мы плачем по Крыму, естественно, да, но у нас точно есть альтернатива. Вот где, где климатически, и, ну, это практически один регион. Может быть, все по-другому, но вполне приличная такая курортная зона. Правда, совершенно не освоенная. Абсолютно. То есть, есть там маленькие...
А откуда куда ушли?
Я шел практически от устья Дуная, угу. где он впадает. Знаете, там есть известный нулевой километр Дуная, он так обозначен. Угу. Плавнее. Это Вилково, Килья. Я шел из поселка Приморское, которое в Килийском районе, вдоль побережья, практически до окраины Одессы, который начинался в Черноморске, который Личевск.
Угу.
Вот 120 километров вы можете спокойно идти, не встречая ни единого препятствия, белым песком вдоль моря. И при этом, ну, может быть, потому что я шел в сентябре, я не очень много наблюдал там курортников и отдыхающих. Это, ну, то есть они встречались, безусловно, там есть зоны отдыха. Но дальше дикие места и до горизонта белый песок. Ну, неважно. Короче, о чем мы говорим? Что страна очень разная, очень необычная. И, в общем-то, под стереотип страны третьего мира, бедной, коррупционной, не подпадает. Хотя все это есть здесь. И страна сложная для понимания. Но я-то, в отличие, конечно, от иностранцев, разбираюсь, как в ней живу. Нахожусь внутри кабинетов, что это теневое государство. Так вот, смотрите.
Что такое теневое государство, еще раз?
Чтобы быть коротким, скажу так. Это такое устройство государства, при котором на информационной ширме вам показывают, что у нас есть конституция, законы, органы власти, полиция, президент, гарант этой конституции. А в реальности это группа людей, которая живет по принципу, страна – это активы. Основные активы должны принадлежать вот нам, этой группе людей. Это энное количество кланов. Небольшое, которое между собой, безусловно, за власть конкурирует, чтобы эти активы периодически получать доминацию, доминирование в этих активах, а все остальное население живет само по себе, и при этом, безусловно, никакие писанные законы не соблюдаются. Потому что, вы знаете, я уже не помню, в какой стране родился, мне кажется, что это времен какой-то испанской войны, термин «друзьям все, чужакам закон».
Врагам закон, да?
Да, врагам закон.
Это слова приписывают Франко.
Да, так вот у нас, даже это не работает, у нас так, друзьям все. Угу. То есть вот этот класс может позволить себе все. Порой до беспредела. Помню, там Лозинского поймали, что он человека убил. Но, в общем-то, мажор, убивший прохожих на машине, еще до недавнего времени от ответственности уходил легко. Легко присваивались активы, все это эксплуатировалось, невзирая, что в Конституции написано, что это все принадлежит народу, на самом деле. А остальные живут-то не по закону, остальным беспредел. Потому что если ты стоишь далеко от власти, если у тебя нету, если ты не принадлежишь провластному классу, то ты живешь в ситуации полной несправедливости. Так вот, смотрите, безусловно, подобная система неустойчива. Потому что когда основное население на своей шкуре ощущает определенную степень несправедливости, а рано или поздно это приводит к бунтам. Вот Украина пережила, с моей точки зрения, 4 больших бунта, 4 исторически больших бунта и много-много мелких бунтов. Там в Радевка, помните, был бунт, когда в отдельном маленьком городке люди возмутились и окончательно были...
Ну понятно, а почему 4 бунта?
Но первый бунт еще был не украинским, а советским, когда студенты... Вдруг,
а вы имеете в виду революцию, да,
вышли,
на гранит?
Вышли на гранит, и, в общем-то, по тем временам это был феномен. Почему? Потому что, в общем, они победили.
Ну да, они добились смены, руководителя правительства.
Да, руководителя правительства, и к ним выходил президент. Не президент тогда, а глава Верховной Рады, Кравчук, договариваться, когда это такое было. В принципе, в прежние времена бы разогнали водометами, да еще посадили бы всю эту сотню. Там чуть больше сотни студентов было. Второй, понятно, какой оранжевый.
Угу.
Он был карнавальным, он был веселым, потому что, в общем-то, мы за него высокой цены не заплатили. Более того, мы вдруг показали, что несправедливость в части выборного процесса граждане могут поправить и привести ее к справедливости. Решение Верховного суда было феноменальным, потому что правосудия в этой стране как не было, так до сих пор особо нету, но в тот момент вдруг оно проявилось. Под давлением народных масс пришлось переголосовывать, и победил Ющенко. Третий был самый кровавый, это понятно, это Евромайдан, революция достоинства. Мы за него поплатились и жизнями людей, и войной, и аннексией территорий, благодаря вмешательству России. А четвертый мы переживали вот недавно, он был электоральный. Украинцы вдруг, не захотев платить высокую цену, поняли, вот знаете, как я это понял? Вот я все время жил в ощущении, что Майдан произойдет еще во время Петра Алексеевича. Угу. Настолько было недовольство серьезное его правлением. Ну и вы помните, микромайданы происходили. Михаил Саакашвили, там другие политические силы выводили людей, ратовали за импичмент. Но украинцы отсиживались, прекрасно понимая, что высокую цену теперь платить они не готовы. И каждый из них думал примерно так: да ладно, дождемся выборов, а там разберемся. И когда дождались выборов, этот электоральный майдан вдруг оказался самый большой, пожалуй, из всех. Потому что в нем приняло участие более 70% населения. Потому что в прежних майданах, в общем-то, не более 20%.
Ну да, и самый неожиданный по своим вот результатам, смотрите, потому что вторая его часть кажется для самих революционеров
неожиданной. Но я скажу одну формулу, которую я для себя вывел, чтобы как-то на эфирах где-то в комментариях объяснять вот некий феномен. Вот смотрите, избиратель, массовый избиратель, действительно может быть хорошим индикатором того, что пошло не так. Угу. Если ты во власти ведешь себя недостойно, если ты не выполнил обещания, если ты реально не меняешь жизнь к лучшему, большинство, безусловно, тебе поставит эту негативную оценку. Угу. Но чего не может массовый избиратель? Это он не может избрать того и разобраться, кого надо избрать. Вот так скажу, кого надо избрать. И поэтому там чаще всего в этой ситуации оказывается человек случайный, человек, которого эта волна вынесла в силу обстоятельств. И мы сейчас переживаем такой период. Люди разобрались, что дальше мы так не хотим жить в криминальном государстве. Четвертое восстание устроили против этой несправедливой системы. А вот заменить ее, выбрать кого-то, кто бы, демонтировал ее и параллельно с демонтажом предложил другую систему, справедливую, нормальную, эффективно работающую, мы пока не можем, и человек такой не находится, к сожалению. При том, что я не пессимист.
Так вы что, хотите сказать, что народ ошибся, выбрав Зеленского?
Он не то, что ошибся. Он ничего другого ему не оставалось. Вот так. Ошибка — это когда так. Вот был хороший выбор, а сделали плохой. А тут другого-то выбора и не было. Ну, просто не было реально другого выбора. Поэтому не ошибся. И мы сейчас же переживаем этот сложнейший период, когда нам все время хочется очень быстрого решения. Вот давайте выберем Зеленского, и с этого нет, друзья мои. Вот ликвидировали в основном людей, которые строили теневое государство. Само еще не ликвидировали, его еще надо ликвидировать. И, в общем-то, если господин Зеленский концептуально не понимает своего исторического предназначения, то оно произойдет и помимо него на самом деле. Просто более сложно,
так
более конфликтно.
Так что происходит при Зеленском с теневым государством? Оно сыпется?
Да.
Почему?
Вот я до эфира пытался вам рассказать это. Знаете, как это выглядит? Те, кто занимается коммуналкой в этой стране, все говорят, что наши теплосети, трубы, инфраструктура, в общем, в крайнем пределе. Она скоро будет просто выходить из строя, потому что целые километры будут рассыпаться от ржавчины, исчезать. Вот что-то подобное происходит с этим государством. По-хорошему, конечно, нужен опытный созидатель, человек, который быстро ликвидирует и быстро построит что-то взамен. Но если его не имеем, то мы видим, как это рассыпается автоматически, просто вот исчезает. Я все время вспоминаю господина Бендукидзе, Каху. Он говорил, что демонтаж, а он был специалист в этом, в Грузии он демонтаж в свое время производил, только там другая была ситуация, это криминальная, должен выглядеть так. Вот есть энное количество институций, он, будучи либертарианцем, сейчас уже это слово, я уже не знаю, как ругательным, неругательным стало, после того, как наша правящая партия заявила, что они либертарианцы, а потом сказали, да нет, мы передумали, будем социалистами. Так вот, он был либертарианцем, а суть либертарианства заключается так, вот, государство надо сократить в размерах до минимума. И он говорил так, вот давайте так, ликвидируем министерство и ждем. Если в стране ничего не изменилось, правильно ликвидировали, нафиг оно не нужно было. Следующее, если при первых же проблемах тут же начинаем думать, как их закрыть, ликвидировав ненужную структуру. Так это Каха делал осознанно, в смысле с командой, понятно, не один. Боюсь, что у нас это идет стихийным. Угу. То есть что-то исчезнет, а мы и не заметим. А что-то исчезнет так, что мы получим серьезные проблемы. Вопрос, Найдется ли в государстве силы эти проблемы решать каким-то другим способом? Это вопрос. Поэтому мы, конечно, в такой рисковой большой игре, которую вы совершенно справедливо называете, выглядит абсурдом, большим абсурдом.
Ну, о внешних признаках этого абсурда мы еще поговорим. Я напомню, что сегодня в программе «Особистый код» моим гостем является Сергей Гайдай, известный украинский политический консультант. Ну, вы не любите слово «политтехнолог», но к вам...
А называйте меня спокойно, я просто... Не то, что я не люблю, говорю, оно не всегда точно.
Оно не всегда точно, да. А еще и блогер, комментатор нашей с вами украинской действительности. И, конечно же, он как нельзя лучше сегодня соответствует нашему слогану «Радио НВ кажемо те, що знаємо», потому что... Сергей Гайдай знает очень много про реальную жизнь, в которой мы с вами живем. Оставайтесь с нами. Сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, на рекламу и потом продолжим разговор.
Євген Кисельов. Особистий код. На радио НВ.
Я хочу еще раз поприветствовать всех, кто недавно присоединился к нашей радиоаудитории. Это действительно программа, которую веду я, Евгений Киселев. И у меня сегодня в гостях политконсультант Сергей Гайдай. Мы с ним говорили о том, что сейчас, на его взгляд, происходит в Украине, почему так много возникает парадоксальных ситуаций. Вот я начал об этом говорить еще в начале. Еще раз просто хочу обратить вот всеобщее внимание. Действительно, некий театр абсурда, когда, в общем, страна находится на пороге очень важного события. Как говорится, 3 с лишним года такого не было. И вот опять нормандские переговоры в формате президент Украины, президент России, президент Франции, канцлер ФРГ, только... Некоторые персонажи поменялись. Впервые в этих переговорах участвует Владимир Зеленский. И масса споров вокруг этого. И в воскресенье в Киеве собирается такой вот предупредительный, я бы сказал, Майдан. Мне, кстати, любопытно посмотреть, сколько там будет народу, потому что все-таки, согласитесь, оппозиционное меньшинство, которое настроено очень резко против Зеленского, оно пассионарное, оно достаточно хорошо мобилизовано. И я вижу, что многие люди, которые не являлись, скажем так, ярыми сторонниками Петра Алексеевича Порошенко во время выборов, сейчас там готовы выходить тоже на улицу и протестовать в таком упреждающем порядке.
Ну,
а при этом, извините меня, приезжает личный адвокат Трампа снимать документальное кино. У него снимается бывший генеральный прокурор, причем снимается почему-то в Будапеште. Тут же с ним бегут на перегонки навстречу представители совершенно разных политических лагерей. Вот как с лучшим другом, там с ним фотографируется чуть ли не в обнимку бывший регионал Андрей Деркач, который теперь борец с украинским вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов. И в этом он выступает заодно с одним из ближайших людей Коломойского, Александром Дубинским. Они там какую-то совместную группу создают. При этом все отлично знают, что против Джулиани вот-вот может быть начато большое федеральное расследование, связанное в том числе с его лоббистской деятельностью. И там уже есть посадки. Его клиенты уже в тюрьме сидят, простите.
Ну, и вот все это... Ну, вот в этом всем есть только один позитивный момент. Когда-то, я помню, очень трудно было в мире сказать, откуда ты. Украина? Не знаем. А Чернобыль, да.
Это где-то в Сибири.
Это в России, да, это в Сибири. Сегодня точно все понимают, что существует какая-то отдельная страна. Это точно не Россия, потому что там между ними где-то война. Это еще не страна цивилизованная и, вот знаете, как говорят дипломаты, не субъектная, не имеющая своей политики отдельной, но уже которую вовсю используют. Вот США используют Украину. Уже есть украинский фактор и так далее. В этом всем сам черт ногу сломит. Но я вернусь немножко назад. Как же описать этот хаос? Я помню, что меня часто заставляли на эфирах ванговать, что будет дальше. Ну вот, вы знаете, спрогнозируете, люди любят это. И вот если Зеленского изберут, спрогнозируете. У меня был такой прогноз, который провалился. Я говорил, будет парламентская республика. Наконец о том, о чем мечтали большевики, в виде Юлии Владимировны, например, да, устроить парламентскую республику. В этом, кстати, был смысл, потому что мы все-таки в варианте парламентской республики, мне кажется, это ближе к украинскому менталитету. Хотя, конечно, чтобы быть непривычно, мы привыкли уже к президенту, у которого сконцентрирована вся власть, как бы там ни было. Но вдруг я провалился. Почему? Потому что Зеленский, как я думал, придет Зеленский, получит совершенно оппозиционный парламент, и все, что ему останется, будучи человеком абсолютно некомпетентным в области политики, это закрыться в кабинете, я писал такие гадости, и играть в танчики. Угу. Ну и там где-то есть президент, он играет в танчики. А парламент перетянет на себя всю полноту как бы боев, но мы получим, естественно, политику, которая очень нравится политтехнологам. Политически конкурентную, потому что разные политические силы начнут драться за власть. А политическая конкуренция, я иногда говорил, вот что нас спасало всегда. Я ведь начинал свою деятельность, Евгений, чуть ли не вместе, не то что вместе с вами, в стране, где вы начинали. Вот я это называю временами НТВ, да. Вот тогда для меня политическая конкуренция была Россия, конца 90-х. Союз правых сил, Яблоко, Единство. Это слабенькая сила из Петербурга, непонятная.
Ну да, была такая смешная эпоха, Собчак, когда можно было украинскому политтехнологу
работать
найти
там. А здесь, был кучминский застой. Кучма прижал всех, никто особо не рыпался, и больших компаний не было. Жизнь потом поменялась полностью. И я всегда говорил, знаете, когда в стране нет демократии, а будем честными, у нас развитой демократии до сих пор нет, потому что демократия настоящая – это максимальное участие народонаселения в политических процессах. Нам дают редко. Поэтому мы на Майдан выходим, что когда уже допечет, мы выходим на Майдан. Или дожидаемся выборов, устраивая электоральный Майдан. Так вот, эту демократию, это участие, эти референдумы, это общественное мнение, да, это четвертую власть, которая должна по-настоящему влиять на власть, заменяет политическая конкуренция. Угу. То есть, когда у тебя не автократия, не один человек все держит в руках, а разные политические силы вынуждены опираться на разные слои избирателей, то это такая хорошая замена демократии на самом деле. Вот вы это меня поймете как журналист, когда у тебя нет свободы слова настоящей, то конкуренция разных владельцев телеканалов ее заменяет, потому что невольно получается борьба информационных каналов за слушателя и зрителя. И вот такая своеобразная свобода слова все-таки есть. Получше, чем когда все принадлежит там, под контролем единого диктатора, правительства. И я думал, так и будет. Будет конкуренция. А я не ожидал, что хватит сообразительности, воли, да, заменить парламент.
Но потому оказалось, что они сами не ожидали, ночь.
Но мой прогноз все-таки сбылся. Мой прогноз сбылся. То есть оказалось, что Зеленский привел в парламент подобных себе людей, которые оказались не в своей тарелке. И я ни в коем случае не говорю, что они должны были быть такими же, как прежними. Смены прежних я хотел не меньше остальных. Вы понимаете, что я вам сказал. Это были создатели теневого государства, их надо было убирать. Но эти люди оказались тоже некомпетентными. Пришли люди, не имеющие концепции, не понимающие, что делать. И получилось следующее. Либо там случайных людей много, либо там остались, как это ни странно, прежние. Но не верхушка, а средний сегментик. Все, кто работал перед Петром Алексеевичем. Вот я помню, кто-то из экспертов сказал, странно, за Зеленского голосовало 70% населения, которые голосовали за Зеленского, а он окружил себя людьми, которые голосовали за Петра Алексеевича. И это во многом правда. Поэтому смены не произошло. И он, грубо говоря, он снова виртуально играет в танчики, а процессы идут без него, с другими людьми, и как-то совершенно неуправляемо вы этот абсурд наблюдаете. А если перейти сейчас к минскому формату, то парадокс для меня ситуации заключается в следующем. Смотрите, минские договоренности, нормандский формат и все, что происходит, это создано руками Петра Алексеевича Порошенко.
Все, да, вот он тут выступил с открытым письмом к президенту.
И если упрощать,
рекомендации дает, как вести переговоры.
Да, времени у нас мало. Если упрощать, то ситуация была следующая. Главнокомандующий Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению, не нашел пути выиграть эту войну. как ожидала нация. Потому что она ожидала, что... Помните, мы его выбирали в первом туре, чтобы сразу оказался главнокомандующий, который говорил, ребят, за 2 дня, за 2 недели, ладно, за 2 месяца разберусь я с этим. Оккупанты, террористы будут придушены, я начинаю антитеррористическую операцию, все сделаем. Оказалось, нет. В итоге не только оказалось, а пришлось садиться за стол переговоров с Путиным, потому что был момент, это есть, хочу напомнить, времена Дебальцева, да, когда просто нашему главнокомандующему Петру Алексеевичу пришлось сказать, ладно, идем на договоренности, готовы выполнить ваши условия, только прекратите воевать, остановите это наступление, потому что Украина в опасности. По-человечески это можно понять. Возникли минские договоренности, в минских договоренностях, безусловно, со стороны агрессора России были выдвинуты конкретные вещи, которые, как мне кажется, для нашей страны неприемлемы. Дать особый статус этим территориям, практически то, за что они воевали. Провести там выборы, то есть легитимизировать местных главарей сепаратистов. Ну и, конечно, полная амнистия. То есть не признавать их людьми, которые повинны в убийстве людей, в государственной измене и так далее. Там есть еще и многое чего другого, но так или иначе, это неприемлемые те называемые красные линии. Все это Петр Алексеевич. Формула Штармайера – это Петр Алексеевич. Казалось бы, пришел новый президент, должен найти новую формулу, потому что уже другая ситуация. Путин прекрасно понимает, что никакого наступления ему не выиграть, ну, по большому счету. Ну, он попробовал. Я вообще думаю, не рассчитывал на серьезное сопротивление Украины. Он думал, будет везде крымский вариант. Найди другую формулу решения. А новый президент ничего другого не делает, ровно как повторяет то, что делал старый президент. А старый президент теперь выступает против этого пути. Говоря, обратите внимание, он идет на договоренности с врагом, он все сдает. Вот где театр абсурда. Причем, обратите внимание, вот то, что произошло вчера, меня страшно удивило.
А что именно?
Казалось бы, партия «Голос», Вячеслав Вакарчук, Юлия Владимировна Тимошенко уж никак не должны себя ассоциировать с Петром Алексеевичем, потому что у одного это борьба за электорат, а у другой это ее политическая позиция, это был противник ее, она, в общем-то, она хотела его сменить и начать новый, другой курс, не такой, как Петр Алексеевич, и вдруг они объединяются с общим заявлением и выходят совместно на акцию. Выиграет, конечно, снова Порошенко. Он ему еще раз показывает себя способным комбинатором и канализатором. Потому что для Вакарчука это канализация. Ну, канализирование, извините, не канализация. Термин тоже когда-то мною, уж я его или подсмотрел где-то, не помню, но он очень удачный. То есть сегодня сторонники Вакарчука четко понимают, а зачем им такой вот Вячеслав, который, ну, скажем так, политически еще не опытен и слаб. Вон есть Петр Алексеевич, он патриот и стоит на страже. И Юлия Владимировна делает непонятный ход. И все это объединяется вокруг того, что вот они недовольны Зеленским. Я тоже им недоволен, но им хочется сказать, а что вы делаете с человеком, который Зеленскому, в общем-то, эту дорожную карту и предложил, а сегодня и делает вид, что он к ней не причастен. Ну да, действительно, вот если это вы все называете театр абсурда, то для меня это так же.
Это тоже.
Только я мотивы понимаю. Я мотивы понимаю как минимум основных игроков. Мотив Зеленского, он просто не знает, что делать, и у него ничего не остается, как поверить в формулу, которая несправедлива, что все это правильно, а Петр Алексеевич, который не выполнил минские договоренности, их подвесил, просто был бессовестным человеком, которому хотелось, чтобы война продолжалась, и он на этом зарабатывал. Это не так. Петр Алексеевич подвесил это по простой причине. В попытке обмануть Путина. Потому что, с одной стороны, чтобы остановить действительно войну, он вынужден был на это пойти. Но если бы он это выполнил, это было ему стоило президентства. Потому что такой невероятный протест. А теперь он думает примерно так. Окей, я лишился президентства, пусть теперь по этому скользкому пути пойдет Зеленский. И, возможно, он тоже лишится президентства. Потому что если действительно пойти на уступки и агрессию, в общем-то, вряд ли ты получишь поддержку населения, даже того, которое хочет мир.
Ваши знакомые пойдут на Майдан? Я не спрашиваю про вас.
Частично пойдут.
А вы?
И я бы пошел, если бы только не понимал, что в данном случае... Вот знаете, я очень не любил, когда говорили, что выходы на Майдан, а я выходил на все Майданы. Ну, которые были на площади независимости. Это, дескать, вы пушечное мясо или вами манипулируют политики. Я так не считал. Я прекрасно понимаю, что они пользуются, да. Здесь это жутко очевидно. Не хочу быть в руках политиков, который играет в свои странные игры, скажем так, декорации и статистом. Я и так достаточно критикую Зеленского, не поддерживаю его и ратую за все, чтобы наконец к власти стали приходить концептуальные, профессиональные, компетентные люди. Такие, например, как Лана Зеркаль.
Видите, да. Лана Зеркаль, наоборот, ушла из власти.
Ну вот видите, вот это тоже абсурд. А до этого ушел не менее компетентный человек, который побыл там чуть ли мне казалось не пару дней, это Роман Бессмертный, который уж точно был в этом плане очень компетентен. И если бы ему попросили разработать формулу выхода из этого конфликта, то он точно бы лучше справился, чем нынешняя власть. Но что делать?
Ну, действительно, что делать? Попробуем на эту тему поговорить в следующей части нашей программы. Сейчас мы опять прервемся на короткий выпуск новостей, на рекламу, и потом в заключительной части программы «Особыстый код» продолжим обсуждать все эти интересные темы с моим сегодняшним гостем Сергеем Гайдаем. Радио НВ. Дізнавайтесь нове.
Євген Кисельов. Особистий код. На радіо НВ.
Ну что ж, я перехожу к заключительной части сегодняшнего выпуска моей программы. Напомню, у меня в гостях политический консультант, известный блогер Сергей Гайдай. Сергей, на чем мы с вами остановились?
На театре абсурда и разобрали эпизод, вот что происходит вокруг нормандского формата, где корни и как поменялись актеры этих театров абсурда. Человек, который создал этот сценарий, сегодня обвиняет или предупреждает, или борется с тем человеком, который по этому сценарию вынужден идти, ибо своего не имеет.
А вы видели, кстати, фотографию Зеленского?
Да.
Первой обложке журнала «Тайм». Кстати, если кто не знает, Владимир Зеленский первый украинский президент, который удостоился такой чести. Потому что это действительно честь. Попасть на первую полосу журнала
«Тайм» — это подтверждает то, да.
Это, как говорится, навечно остается потом в твоей биографии.
И это подтверждает наш тезис.
Даже если ты не человек года. Человек года — это совсем уже круто.
И это подтверждает наш тезис, что теперь-то мир постепенно понимает, что как минимум есть такая отдельная страна, чей президент попадает на
обложку. Я увидел эту фотографию, сразу подумал, что никогда таким Зеленского мы не видели. Уставший, с потемневшим лицом, мрачный.
Ну давайте так, я человек, который причастен немножко к фотографиям, я примерно вам так скажу, что вы можете посадить человека делать фотосессию, обычно делается 200-300 снимков.
Я догадываюсь,
он в итоге устанет, на самом деле, даже во время этой фотосессии. Вопрос потом билетредактора, человека, отвечающего за иллюстративную политику печатного издания. И, конечно, они выбирают соответствующий кадр. А он чему соответствует? Насколько я помню, там написано о том, что Зеленский в тяжелом выборе.
Человек посредине.
Да.
Как и президент Украины рассказывает, каково это быть... между, что называется, молотом и наковальней, между Путиным и Трампом.
И поэтому, скорее всего, из всех 300 фотографий вряд ли бы избрали широко улыбающегося, веселого, безмятежного президента. Выбрали ту фотографию, которая соответствовала.
То есть это правильная
при
работа
этом я подозреваю, что это соответствует его настроению. Я думаю, что вот сейчас у Зеленского идет накопление и понимание, и отрезвление того, что... Ну вот знаете... Когда во время президентства Петра Алексеевича обсуждали кандидатов, которые его сменят, а я принимал участие, я помню, периодически были разные периоды. Первый период, на самом деле, был Вячеслава Вакарчука. Он первый появился на горизонте как альтернатива. И все заговорили, стали мерить рейтинги, и все понимали, что черт не шутит, может быть. Вторым был, на самом деле, Анатолий Гриценко. Был период роста рейтинга Анатолия Гриценко, и все заговорили, что вполне может выйти во второй тур. А в чем там была фишка? В том, что любой выходящий во второй тур получал шикарные возможности победить Петра Алексеевича Порошенко. Потом это был большой период Юлии Владимировны. Новый курс, если помните. Рейтинги мерили ее вообще как победительницу. И чуть позже уже появилась...
В некотором смысле, да. Насколько я понимаю, стратегия предвыборного штаба Петра Порошенко выстраивалась именно под то, чтобы...
Под Бойко.
Ну, Бойко под то, чтобы противостоять... Да. Юлии Владимировне.
Да, Потому что она однозначно побеждала во втором туре. Более того, я
глубоко уверен,
да, что даже Бойко побеждал Петра Алексеевича, но с минимальным отрывом по социологии. Но они понимали, что они с этим отрывом справятся. Вот мобилизовать против Бойко всех, кто даже не любит Петра Порошенко,
вывести его во второй тур,
да,
раздробив...
И
традиционный оппозиционный электорат по принципу 99-го года.
Что да? Зеленского выводили, чтобы он частично не позволил выйти туда Вакарчуку. Угу. А Вакарчук не пошел совсем. И вот поэтому вот случился черный лебедь для Петра Алексеевича. Полный. Вот Зеленский был таким черным лебедем. Но мне кажется, я каждый раз, когда обсуждал, я говорил, друзья мои, а зачем вы Вакарчука тащите? Вот вы же любите его. Ну, реально украинцы любят Вакарчука, любят его творчество, любят песни. Он, и вообще он связан с любовью. У Вакарчука крайне мало песен социально-политических, таких как, например, моей группы юности ДДТ, я помню, в советские времена. У них про любовь есть, но в основном это социальные, настоящий рок. У него про любовь. Вы понимаете, на какую плаху его тащите? Вы понимаете, что ожидает его там? С какими проблемами он столкнется? Какое количество крови, пота ему придется пролить, чтобы что-то с этой страной делать? Ну, понятно, Юлия Владимировна и Гриценко, они опытные закаленные бойцы. Оказался вот, я думаю, что это лицо сейчас отражает те реальные переживания, которые есть у Зеленского. Я думаю, он все равно не мог предположить. А смотрите, ведь это только начало. Впереди еще ему долгая-долгая президентская история. Поэтому, в общем-то, нельзя завидовать Зеленскому, его можно только жалеть. И я, честно говоря, ему не желаю проигрыша. Я бы хотел... Да я и ни одному из президентов проигрыша, на самом деле, не желал. Потому что проигрыш нашего президента – это проблемы наши с вами. Но, к сожалению, я пока не вижу обнадеживающих и оптимистических вещей.
Все-таки, а какая самая большая проблема?
У него?
Да.
Я вам скажу. А это одна проблема, которая вот так вот переходит из одного в другой. Смотрите, когда ты понимаешь, что ты попал в ситуацию некомпетентности, что да, безусловно, ты сыграл в эту игру, у тебя получилось победить власть, потому что ты любимец публики, потому что ты сыграл в таком сериале, потому что у тебя есть... Тебя смотрела вся страна несколько лет в 95-м квартале и по 1+1, но дальше ты должен осознать, черт побери, я же некомпетентен. И здесь есть только один выход, быстрый, срочно себя окружать компетентными людьми, срочно создавать ситуацию, повышать свой уровень компетенции благодаря им и создавать команду людей, которые бы помогали тебе, помогали создавать вот компетентные решения, тем более это кризис менеджмента, это не просто вот есть устоявшаяся система, главное ничего не нарушить, знаете, как в анекдоте про в советские времена анекдот был про то, как летали вьетнамские летчики на советских самолетах. Автоматически. Главное, ничего не нажимай, в крайнем случае есть красная кнопка. Самолет все сам сделает. Это не та ситуация. Здесь
красную кнопку нажимаешь, да. сзади тяжелая рука ложится на плечо, говорит, а ну-ка, малец, подвинься.
Да подвинься, да, пришел инструктор, он вылез из заднего люка. Так вот, здесь не так. Здесь страна находится в страшнейшем кризисе. Тот самый демонтаж теневого государства, который требовали не на одном Майдане, а на многих Майданах. И второе твое умение, с которым должен быть справиться, подобрать эту команду. Это непросто. Она есть. Ее надо собирать. Это люди неудобные. Это люди, выглядящие порой как городские сумасшедшие. Потому что они же визионеры. Я вообще вот удивляюсь, как это когда-то Михаил Саакашвили, слушая... абсолютно оторванного от грузинских реалий, Каху Минукидзе сказал, а идите к нам министром экономики. Ваши идеи, мне кажется, правильными. Это же надо почувствовать каким-то образом, потому что, смотрите, идеи Кахи до этого нигде реализованы никогда не были. Здесь надо было поступить таком же. Вместо этого он окружает себя очень быстро друзьями и знакомыми, а дальше начинает выбирать людей, которые демонстрируют лояльность. Вот они говорят, мы лояльны к тебе, смотри, да, друзей. А кто оказывается лояльным? Тот самый средний сегмент, который уже в этих властных структурах многие года сидит. И я всегда шутил и говорил, друзья мои, новые люди, это не то, что... это, ну, не так, ранее неизвестные люди, это не новые люди. Просто ранее мы их не видели, они не были очень публичными. Вот. И там появляется Арахамия и другие персонажи, которые себя неплохо... Маркарова, которые себя неплохо почувствовали в прежнем при прежней власти. Два неумения – осознать свою некомпетентность и приобрести, повысить уровень компетентности и окружить себя компетентной командой.
Вот и делегировать главное... полномочия незнакомым людям.
Как минимум. Незнакомым людям. Включить свою интуицию, выслушать их аргументы, сесть и понять, какие аргументы тебе кажутся убедительными, устроить дискуссию. Нет.
А вам не кажется, абсолютная что закрытость Владимир команды? Александрович человек от природы своей достаточно авторитарный?
Не знаю, можно ли так назвать, знаю, что Петр Алексеевич был очень авторитарен, ибо я с ним с этой авторитарностью просто встречался и работал. Мне кажется, он...
Ну, авторитарный не в путинском там...
Я вам другое слово подскажу.
Не путинско-сталинском, а вот человек,
который... Я вам другое слово подскажу. Скорее всего, он человек достаточно ригидный.
Ригидный?
Да, ригидный — это не гибкий. Ну, это человек, который не принимает быстрых решений, который любит остаться при своем, не меняя все, думая, что само рассосется и само как-то случится. А здесь надо быть очень вариативным, очень быстро соображающим, очень... интуитивным, да, и интуиции какой-то, и контринтуитивным. Иногда интуиция говорит, сделай так, а ты делаешь ровно наоборот. Не слушаешь лояльного человека, а слушаешь того самого неудобного, который говорит, надо вот так сделать, по-другому все получится. А он ригиден, он, ну, то есть не гибок, застывший в своем мире, закапсулированный в итоге. Его окружение тихонько капсулирует, раньше это еще теплая ванна называлась. Критикуем.
И как быть?
Ой, нету ответа на этот вопрос, скажу честно. Как быть, меняться? Там есть разные сценарии, многие его говорят, самый банальный, что в какой-то момент Зеленский поймет, что рейтинг исчез, что есть крайнее недовольство людей, что кризисные ситуации идут одна за одной, ничего не останется, как минимум менять команду вокруг себя. И правительство, и, в общем-то, созыв Верховной Рады, потому что это одно, ну, они связаны. Но, возможно, такая появится у него примерно следующей осенью, через год. Ну, по закону просто раньше нельзя. Ну, к этому времени накопится. Он уже сегодня делает заявление. Эти мне переставили нравиться. Скорее всего, нужны новые и другие. Но, опять же, нельзя идти по китайскому безумию. Собирать команду, соблюдая те же принципы. Ты получишь ровно такое же по качеству команды, и ничего не изменится. Значит, надо сделать выводы. Значит, надо как-то по-другому ее формировать на других принципах.
Порошенко настоятельно советовал Зеленскому не садиться один на один с Путиным, а встреча один на один запланирована. Как вы думаете, прислушаться к совету или все-таки идти по намеченному пути? Я лично понимаю, насколько манипулятивен и насколько... умеет жонглировать цифрами, фактами.
Я тут
Владимир
буду оптимистичен.
Владимир Владимирович, очень боюсь за то, что как бы боком не вышло все это.
Смотрите, что я думаю. Я думаю об этом по-другому. Вот смотрите, я скажу странную вещь, не имеет значения.
Не имеет значения?
Вот и этого даже Путин, мне кажется, в полной мере не понимает. Украинская политика не делается потому, что кто-то с кем-то договорился. Украинская политика делается в обществе. Вот смотрите, ведь договорился же Путин и сманипулировал господином Януковичем. Что в итоге получилось?
Народ да, сказал, подождите.
Да, мы нас не спросили.
А нас не спросили.
И это большой урок для украинской власти, который, кстати, Петр Алексеевич выучил. Он же ведь не пошел на сговор с Путиным не потому, что он хотел. Он продавливал.
Владимир Владимирович, мне кажется,
Владимир Владимирович может убедить господина Зеленского в чем угодно. Вопрос, примет ли это украинский народ. Если не примет, война продолжится.
Простите, мне просто кажется, что выйдут. Владимир Владимирович решил, что просто слаб был. Недостаточно волевым был президент
Янукович. Вот чего не понимает. Он-то и пытался нагнуть. На самом деле были сконцентрированы все на тот момент возможные ресурсы силовые, все беркуты. И они, кстати, готовились до этого. При Януковиче беркуты были хорошо оплачиваемые, выдвинуты в отдельную касту и хорошо оснащены. Не справились. Поэтому, вот говорю, не имеет значения. Не имеет значения, и это должен понимать и Путин, и это должен понимать сам Зеленский. Кстати, Порошенко, как я его не критикую, скорее всего, это понимал. прекрасно, ну, потому что такой опыт у него был.
Он не прибег к никаким чрезвычайным мерам, хотя очень много ходило разговоров о том, что может быть какая-то чрезвычайка в стране, если Петр Алексеевич почувствует, что он теряет власть.
Было такое, и авторитаризма в нем, ну, по крайней мере, точно есть, я сейчас говорю о другом. Петр Алексеевич пытался договориться с Путиным, но вовремя понял, не примет это украинский народ, и лучше ситуацию подвесить и заморозить. И не идти этим путем. Вот где было. Помните, даже, извините, вот под Радой, где с инициативы Петра Алексеевича пытались законодательно утвердить особый статус Донбасса, были столкновения, погибли нацгвардейцы, взорвалась граната, и, в общем-то, это тоже давало ему сигналы, что не пройдет.
Нет, я имею
это
уже,
Украину действительно разобьет на части.
Финальную часть его президентства, когда многие люди говорили,
это понятно.
Что
нет.
Что-нибудь там будет придумано, как.
Более того, я вам сегодня говорил о политической конкуренции. Вот я недавно размышлял о таком факторе. Аваков вышел и сказал Петру Алексеевичу, нет, я выступлю против любых подобных вещей. И Петр Алексеевич это охладило. А Аваков это не просто так. Аваков, извините, нацгвардия, это полиция. И я уже не говорю о том, что сказал, и даже подкупа не будет. Мы про все схемы знают. И действительно, схемы не заработали. Реально отступили. Здесь это страна, где есть общественное мнение, которое выливается порой на Майдан любой формы. Здесь есть политическая конкуренция. Здесь бесконечная информационная война, потому что ни в одних руках узурпированы средства массовой информации. И здесь непредсказуемый сценарий, который...
Ни в одних руках не узурпировали.
Да, да. И, соответственно, все это, наверное, для какого-нибудь российского гражданина выглядит страшным хаосом и бардаком.
Но, тем не менее,
но про театр абсурда я с вами согласен, потому что здесь еще не сформирована элита.
Ну, во всяком случае, получается, что не надо уж так бояться всего, что ждет нас в понедельник на вот этих трехчасовых, может быть, они дольше продлятся,
вот
переговоры.
Вы меня спросили.
Чем бы ни кончилось, нужно,
да,
чтобы еще народ сказал.
Совершенно
да,
верно. Я сказал, что все равно, и формула у меня общая такая. Не надо на самом деле бояться, с одной стороны, но и с другой стороны надеяться, что Зеленский нам моментально принесет классное решение, такого тоже не будет.
Хорошо. Спасибо вам за ваши комментарии. В гостях у нас сегодня был Сергей Гайдай, политический консультант, политический блогер. Программу «Особыстый код» вел Евгений Киселев. До следующей встречи через неделю на волнах радио НВ. Радио НВ. Кажемо те, що знаємо.